Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу из архивов нашей радиостанции. Историк Владимир Леонидович Махнач рассказывает о необходимости защиты русского языка. Во второй половине часа в эфир выйдет очередной выпуск авторской программы Натальи Бульчук «Троицкий колокольчик» для наших юных и взрослых слушателей. Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть о здравии имена наших жертвователей, помолиться о здравии рабов Божиих Николая, Василия, Екатерины, Иоанна, Клавдии, Елены, Марины, Мариамны, Григория, Евгении, Нины, Николая, Алексея, Марии, Алексея, Александры, Анны, Зои, Валентины, Ольги, Константина, Натальи, Елизаветы. Просим помянуть о упокоении рабов Божиих Зинаиду, Петра, Анну, Евгения, Веронику, Бориса, Любовь, Валентину, Леонида, Таисию. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 14 по 20 августа в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2. Вашему вниманию будут представлены святыни Урала, иконы, церковный утварь, книги и другая православная продукция. Выставка пройдет в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2 с 14 по 20 августа. Вход свободный. На стенде Радонежа приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спаси вас, Господи! В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. начале этого часа вы услышите программу из архивов нашей радиостанции. Историк Владимир Леонидович Махнач рассказывает о необходимости защиты русского языка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В ближайших передачах я собираюсь разобрать вопрос о исключительной важности исторических названий, прежде всего исторических географических названий. Но прежде чем перейти к этому важному вопросу, я хочу обратить ваше внимание на необходимость защиты русского языка. Что является основанием культуры? Несомненно, вероучение. И не само по себе, а через посредство культа, то есть богослужения. Именно образ богослужения создает великие культуры, а к ним принадлежат группами те или иные культуры национальные. Вот почему сложились постепенно две культуры в христианском мире. Наша и западная, когда-то западнохристианская. Но это стержень. А есть еще язык культуры, ее инструмент. Это наш язык и шрифт, которым мы пользуемся при написании. Шрифт, кстати, чрезвычайно важен. В некоторых культурах ему придавалось такое значение, что само искусство каллиграфии было искусством сакральным, священным. Так у китайцев, так когда-то в Древнем Египте. Но это не бессмыслица. Каждое вероисповедание стремилось сохранить свой шрифт, особенно если тем же языком пользовалось другое вероисповедание. Вот, например, в христианской Сирии в V-VII веках и потом некоторое время уже после захвата Сирии мусульманами христиане были разных направлений, и вот православные пользовались своим письмом, так называемым шрифтом Эстрангела, а монофиситы пользовались другим письмом, а несториане пользовались третьим письмом, а говорили и писали они на одном и том же языке. Сербы и хорваты говорят на одном языке, практически без отличий, на сербско-хорватском. Но православные сербы, как и мы, пользуются кириллицей, а римо-католики-хорваты – латиницей. А язык один. Когда в 1870 году в княжестве Валахия придумали новое название Румыния, то есть Рим, римское государство, и навязали населению латиницу, это было первым шагом по пути отрыва молдаван с валахами от православного мира, первым шагом по перетягиванию их в другую культуру. И вообще-то другим православным по случаю этой агрессии стоило бы тогда реагировать предельно резко, может быть, даже и войска ввести в Дунайские княжества, захваченные интернационалистами того времени. Всего лишь 120 лет тому назад. Никогда молдавская культура не пользовалась католическим латинским шрифтом, только кириллическим. Вот это важность защиты шрифта, а важность защиты языка. Язык, конечно, живет своей жизнью, очень странной жизнью. Он меняется, меняется постоянно. Если вы образованные русские люди, то, следовательно, вы читаете нашу литературу не только XIX века, но и предшествующих 9 веков. Только такой человек может считаться по-настоящему образованным русским. И, следовательно, даже не будучи славистом, не будучи филологом, вы замечаете, как меняется язык. Но, во-первых, он менялся очень плавно. Только в жизни самих русских людей. Если в него приходили иноземные слова, то приходили целыми кустами, целыми блоками. Причем сначала только от других православных народов. Вот в русском языке довольно много слов греческого происхождения. Их уже нельзя считать иностранными словами, потому что много сот лет, как они вошли в состав русского языка. А латинских вошло гораздо меньше. Заимствование технической терминологии из чужого языка тоже не страшно. Но дело в том, что мы были отсечены довольно длительное время от морей, от мореплавания, поэтому когда в конце 17-го, начале 18 века начали резко строить флот, к нам хлынуло много морской терминологии, в основном английской и голландской. Она быстро обрусела, она приобрела русское звучание и вошло как профессиональный жаргон в состав русского языка. И это русский язык не разрушило, а скорее обогатило. Такие случаи возможны. Как возможны слова профессиональных жаргонов и в современном языке. Так, если горняк говорит «добыча», то это не безграмотно, а это горняцкое словечко. То же самое, когда моряк говорит «компас» или «рапорт». Для сухопутных людей не очень привычно. Но бывают и разрушения русского языка. Первое, исторически известное, произошло в царствовании Петра. Удар был, обратите внимание, нанесен прежде всего по шрифту. Нашу кириллицу лишили целого ряда букв, восходивших еще к кирилло-мефодьевской традиции христианского просвещения славян, упростили правописание, ликвидировали титла, но это, может быть, было малой бедой. Изменили само написание литер. И вот наше старое допетровское письмо было гораздо ближе к рукописному алфавиту, к скорописи. Литеры писались почти так же, как и печатались в книгах. А уже с XVIII века это не так. В XVIII веке происходит очень большое неоправданное заимствование иноземных слов. Сначала огромный пласт немецких, а потом французских. Причем это не те слова, которых у нас не было, как было с морской терминологией. Это было бы нормально. А это те слова, которые у нас были. Ну, скажем, вместо «завтрака» одно время говорили «фриштык». Так вот, это разрушение языка. И если вы сравните, русский язык XVII века современному человеку ближе, чем русский язык XVIII, засоренный. Но русский язык со всем этим справлялся. Он справлялся и с технической терминологией, и у нас хватало ученых, которые были русскими, православными людьми, и решали, как Михаил Ломоносов, какие слова ввести в русский язык, а какие перевести. Все это было в рамках русской культуры и исторической России. Но историческую Россию разрушила интернационалистическая революция в 1917 году. И прежде всего бросилась разрушать русскую культуру. Смотрите, в феврале 1918 года начинается реформа языка, правописания шрифта, и одновременно издаются декреты о календаре нового стиля и об отделении школы от церкви и церкви от государства. Что общего у всех этих актов? Это разрушение русской православной культуры. Календарь – такой же язык культуры, как и язык. Мы с вами пользуемся навязанным нам чужеземным календарем. Все народы пользуются своим. Отделение церкви от государства. Закрытие церковных школ. А это вот что означает. Русская культура была двуязычна, по крайней мере, с XIV века. Параллельно русскому языку жил своей жизнью хорошо знакомый практически всем русским людям язык церковнославянский. Он, кстати сказать, тоже менялся. Он тоже эволюционировал. У него была своя жизнь. Но вот этот параллельно живущий церковнославянский язык оберегал русский от секуляризации, от расцерковления, потому что все люди неграмотные учили на слух в храме церковнославянский язык, а грамотные изучали в школе. Теперь, когда церковнославянского языка рядом с русским не стало, можно было всерьез разрушать русский, и нам изувечили правописание. Очень многие ученые, кстати, люди даже не наиболее глубоко церковные, как академик Щерба, полагали, что провести реформу означает вырастить поколение неграмотных людей. Также можете почитать по этому поводу, это легко достать, статью поэта Вячеслава Иванова в сборнике 18 года «Из глубины». Сборник «Из глубины» издавался в наше время 2 или 3 раза. Посмотрите его аргументы. Мы сразу разрушали эллинское наследие, то есть наследие античного мира в нашем языке, и наследие эпохи Вселенских соборов, которые писали и говорили на классическом греческом. Мы разрушали церковнославянское наследие, то есть наследие собственной православной учености, ну и наносили ущерб грамотности. Ну и вот сейчас мы с вами попадаем в новую эпоху. Практически все нововведения в русском языке наших перестроечных и ельцинских лет не оправданы, а следовательно преступны. Приведу примеры. Слово «спонсор». Как оно мне уже надоело. Слово «спонсор» имеет в английском языке несколько значений. У всех существуют аналоги в русском языке. Наиболее часто встречающееся значение «попечитель». Несколько реже другой оттенок «благотворитель». И совсем редко возможен такой оттенок, тоже есть в русском языке «учредитель», «основоположник». Так зачем нам еще одно слово, когда все это в русском языке есть? У нас появились мэры. Не может быть мэра в русском языке. В русском языке бывает градоначальник или городничий. В глубокой древности посадник. Мы могли бы ввести и это значение. Мэрии у нас тоже не может быть. Мэрия – это, вероятно, место, где держат меринов. Но ведь слово «мэр» в русском языке давно существует. Да-да, не удивляйтесь, только оно пишется у нас иначе. Это слово «майор». Кстати, в английском языке это совершенно одинаково. «Мэджа». Так пишется и «мэр города», и «майор военно-воздушных сил». Поэтому, если нам нужно было бы так переименовать наших градоначальников, то должен был бы у нас появиться «майор города». Для чего это делается? Только для разрушения русского языка, потому что все эти слова из разных языков, они не образуют профессионального пласта, они полностью лишают нас мелодии русского языка, смысла, смысловой нагрузки русского языка, и это, следовательно, разрушительно. Префекты и супрефекты. Откуда этот супрефект? Это во Франции помощник префекта. Пишется он, разумеется, с буквой «Б», потому что это латынь в основании. Субпрефект. У нас без буквы «Б» так, как во французском языке произносится. Помилуйте. Да во французском языке их столица называется Пари, с гласной на конце. А в правописании на конце пишется буква «С». Тем не менее, нашим предкам было удобно говорить не «Парис», а Париж. И нам следует так, как принято только в нашем языке, а чужой язык нам не указ. И не бывает в России бизнесменов. Бизнесмен в России – это предприниматель или, коротко, делец. Слово «делец» превратилось в ругательство в советское время. Вернем ему его прежнее честное значение, кстати, тоже, как и в английском языке, от понятия «дело». А бизнесмен в России, пожалуй, что на слух может работать на бензоколонке – «бензинсмен». Итак, братья и сестры, давайте решительно защищать русский язык, пока не поздно. Защищать, издеваясь откровенно, подвергая осмеянию ненужные, мусорные, неграмотно вводимые в русский язык словечки. Защищаться, организуя всенародное общественное мнение, а потом, если потребуется, и движение. Во Франции государство защищает французский язык, также в Японии. Есть особые суровые законы, защищающие язык от проникновения иностранных слов в государстве Израиль, и нам не запретно. Ну и, наконец, давайте говорить просто на хорошем русском языке, как и на хорошем церковно-славянском. Дай вам всем Бог учиться.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж».
Детская передача Троицкий колокольчик.
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» откроет житие великомученика и целителя Пантелеимона, чью память Святая Церковь будет совершать во вторник, 9 августа. А затем мы начнем чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Евгений Поселянин, юноша Пантелеимон, безмездный врач, великомученик. Как отрадно изображение этого великомученика, сияющего своей непорочностью, держащего одной рукой ковчежец с врачеванием, а в другой кисточку для помазания больных. Как дорог и известен народу этот целитель Пантелеимон. Сколько рассказов слышишь в христианских семьях о чудных делах этого великомученика, который приносил исцеление безнадежным больным. Он был родом из Никомедии, лежащей в Малой Азии, тогда значительного и пышного города. Отец его был язычник, мать христианка, и воспитывала его в христианском благочестии, поучая его знать единого истинного Бога Иисуса Христа, веровать в Него, Ему угождать. И сколько было доступно его разуму, он впитывал в себя слова матери. Но эта благая учительница умерла рано, оставив его еще совсем малым ребенком. Тогда отец стал часто водить своего сына к идолам, внушая ему языческие взгляды. Был в то время в Никомедии славный врач Ефросин, которому отец его поручил наставить его во врачебном искусстве. С необыкновенной быстротой отрок усваивал себе врачебную премудрость, чуть ли не сравнявшись в самое короткое время со своим учителем Ефросином. Кроткий, с ласковой речью, прекрасным лицом, с любезным обращением, он выделялся среди всех товарищей и стал известен императору Максимиану, который жил тогда в Никомедии. Ефросин часто бывал у царя во дворце, и его сопровождал Пантелеимон. Все видевшие его удивлялись его красоте и разуму. Встретясь с ним, осведомился и царь, откуда он и чей сын, и наказал его учителю поскорее сообщить все свои знания отроку, так как решил взять его ко дворцу. В то время жил в Никомедии старый пресвитер Ермолай, который с немногими христианами скрывался в одном незнатном доме. Часто из окна Ермолай наблюдал, как Пантелеимон ходил мимо дома. Внешний образ его показывал его богатую душу. Ермолай чувствовал, что этот отрок станет избранным сосудом Духа Божия. Как-то раз, выйдя навстречу Пантелеимону, Ермолай просил отрока войти к нему. В разговоре отрок рассказал старцу, что отец его жив, а мать умерла, что она была христианка, а отец — язычник. «Какой же ты хочешь быть веры, отцовской или материнской?» — спросил пресвитер. «Когда была жива мать и учила меня своей вере, я любил эту веру. Но отец принуждает меня следовать эллинским законам и думает устроить меня на видное место при императоре». Юноша рассказал ему также, что учитель внушает ему премудрость величайшей веры древности. «Оставь науку», — стал тут говорить ему старец. «Единый, истинный и всесильный на земле — это Господь Иисус Христос. Если уверуешь в Него, то только призыванием Его пречистого имени будешь исцелять все болезни. Ибо Он возвращал зрение слепым, очищал прокаженных, давал жизнь мертвым, и не только он, но и одежды его были целебоносны. Женщина, страдавшая кровотечением 20 лет, как только прикоснулась к краю ризы его, исцелилась. Но кто исповедует чудные дела его, их нельзя исчесть, как песок морской и звезды небесные. И до ныне он является крепким помощником рабам своим, утешает печальных, избавляет от бед и всяких напастей. Он не ждет, чтобы мы его умаливали. Он предваряет молитвы и движения сердечные, и тем, кто его любит, он влагает в тех способность к величайшим чудесам и при этом подает им жизнь бесконечную в вечном царстве своем и в небесной своей славе. И эти слова падали на сердце отрока. Он чувствовал, слушая старца, на душе необычайную сладость. В этих словах воскресали перед ним беседы его матери. Он вспоминал, как часто видел мать молящуюся и призывающую того Бога, о котором говорил ему старец. И с этой первой беседы он часто возвращался к Ермолаю, и когда ходил к своему учителю Ефросину, всегда по дороге посещал старца и беседовал с ним. Раз, как-то возвращаясь от Ефросина, он увидал по пути мертвого мальчика, который умер от ужаления змеи. Змея лежала тут же, не умершая. Порыв горячего сожаления переполнил сердце отрока. Он смотрел на этого ребенка за какой-нибудь час до того полного жизни и теперь бездыханного. Вспомнились ему тут слова Ермолая. Он решил на деле проверить их. Пантелеймон поднял глаза к небу и горячо произнес: «Господи Иисусе Христе, я недостоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, чтобы я стал рабом Твоим, то яви мне силу Твою. Сделай так, чтобы о имени Твоем этот мальчик ожил, а ехидна околела». И чудо свершилось. Мальчик поднялся живым, как будто только что проснулся, а ехидна расселась пополам и тотчас же околела. Что переживал в эти минуты отрок? Он был как человек, который обрел бесценное сокровище, чтобы владеть им всю жизнь. Он поспешил к пресвитеру Ермолаю и рассказал ему, как мертвый мальчик ожил силою имени Иисуса Христа и как ядовитая змея околела. Ермолай пошел с ним посмотреть на змею и возблагодарил Бога за это чудо, которое окончательно привело Пантелеймона к Богу. Тогда 7 дней оставался Пантелеймон у старца. Когда он слушал слова поучений, падавшие из уст его, ему казалось, словно он пил живую воду из чистого источника. Когда на 8-й день он явился домой, отец спросил его, где он так умедлил. Он отвечал: «Я находился с учителем моим в царской палате. Мы лечили больного, которого любит царь, и 7 дней не отходили от него, пока он не выздоровел». Святой отрок не искажал правды. Он говорил, как в притче, о себе самом. Он называл своим учителем святого пресвитера Ермолая. Царской палатой называл внутреннюю клеть, в которой совершилась божественная тайна, а под больным подразумевал свою душу, любимую небесным царем. Когда же учитель Ефросин спросил его, где он провел такое долгое время, он отвечал: «Отец мой купил имение, послал меня принять его. За осмотром всего имущества я и замедлил, так как оно обширно и куплено за дорогую цену». Так говорил отрок о святом крещении, которое он принял от руки Ермолая, и об открывшихся ему таинствах веры, так как они не имеют цены и превосходят всякие богатства, будучи куплены кровью Христовою. В скором времени блаженный отрок исцелил слепого, и тут исполнилось желание его сердца. Отец его обратился ко Христу. Вскоре он умер. Получив в обладание великие богатства отца, юноша отпустил на волю рабов и рабынь, щедро наградив их, и стал раздавать богатство свое нуждающимся, убогим, нищим, вдовам и сиротам. Он обходил темницы, посещал заключенных, утешал, врачевал и молился, и явился врачом не только больного тела, но и нищеты человеческой. И дан был ему дар исцеления, и исцелял он не столько своими лекарствами, как призыванием имени Иисуса Христа. Известность его была так широка, что больные и не ходили к другим врачам, ни от кого не получали столь скорой и совершенной помощи, как от Пантелеимона. Исцеляя быстро, он ни от кого не принимал благодарности. Впереди ждал его великий подвиг крепкого мученичества за Христа. Прозвучал рассказ Евгения Поселянина из сборника «Святая юность».
Виктор Афанасьев. На рассвете. Ты из калитки выйдешь, ступая по росе, и Божий мир увидишь во всей его красе. Встречают солнце птицы, уже восток румян, над речкой золотится предутренний туман. И вот Творцу покорно в лазурный небосвод не медный шар из горна, а солнце восстает. Проснулся мир природы, и в этот дивный час леса, поля и воды зовут к молитве нас.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию повесть Александра Круглова «Горький урок». Глава первая. Необыкновенный мяч. Стася Дроздовский, сын первого скрипача в нашем городе, не был моим хорошим приятелем, как Володя Кораблев, с которым мы, что называется, из одной ложки ели. Стася казался мне гордым, даже несколько заносчивым, любившим похвастать, щегольнуть костюмом. Он мне не нравился, но он был наш сосед. Да и отец его, пан Казимир Дроздовский, когда-то находился в хороших отношениях с моим покойным отцом, с которым где-то путешествовал. Пан Казимир тоже казался и хвастливым, и заносчивым, но имел сердце доброе, мягкое, и к памяти моего отца сохранил большое уважение. Он с чувством и чуть не со слезами рассказывал о том времени, когда они с паном Василием странствовали по свету. Мой отец был коренной русский, но Дроздовский всегда называл его паном. Мы виделись со Стасей чуть ли не ежедневно. Стася при всех его недостатках не был злым. Кичась своим костюмом, окидывая полупрезрительным взглядом сына пономаря Володю Кораблева, ходившего в брюках из бумажной ткани и стоптанных сапогах, он делился с ним сладостями и готов был заступиться за него перед всеми. Как-то раз он отдал последний гривенник слепому, но, подавая монету и коснувшись рукой грязной шапки несчастного, Стася сделал гримасу, точно прикоснулся к чему-то гадкому. Вот это и не нравилось мне, да и многим другим. Но мы свыклись, хотя и осуждали его. Я не ссорился со Стасей, даже охотно играл с ним. Однако грехи зависти и осуждения, гнездившиеся в моей душе по отношению к нему, принесли свои скверные плоды. И жизнь преподала мне горький урок. А было это так. Володя Кораблев, живший на Задах, ежедневно бывал у меня. Он учился в духовном училище, я в первом классе уездного, а Стася дома, под руководством отца и его родственницы, панны Леокадии, дававшей в городе уроки пения. Однажды, когда я сидел в своей комнате и читал, может быть, в 101-й раз свою любимую книгу «Приключения Робинзона Крузо», к окну подошел, мы жили на первом этаже, Володя Кораблев, и таинственным жестом позвал меня. «Что случилось?» — спросил я, неохотно отрываясь от любимой книги. «Что я тебе скажу?» — таинственным шепотом проговорил Володя. «Ну, говори». «Да нет, ты подойди». Я встал и, не закрывая книги, подошел к окну. «Ну что?» «Стась увидел?» «Мы ведь все трое вчера играли в мяч». «Ну, вчера. А сегодня?» «Сегодня не видел». «А-а-а!» И Володя сделал какой-то особенный знак глазами. «А что?» — спросил я. «Э, брат, какой у него мячик?» «Какой мячик?» «Резиновый». «Подумаешь, не видал, что ли, у меня сколько их было?» «Да не такие, Саша, те другие. У тебя были маленькие и простые, а этот...» «Особенный? Небывалый?» «Особенный, Саша». Он причмокнул от восхищения. «Большой?» «Большой, Саша, и с картинками». «Как с картинками?» «А так, разрисованный». «Что же нарисовано?» «А этого я не разглядел». «Когда же ты видел?» — спросил я. «Сейчас. Иду к тебе, а он сидит на крылечке и мячик держит». «Что же ты не подошел?» «Не успел». Окликнул было, а его домой позвали. Только и видел, что он большой и с картинками. «Может быть, это вовсе и не мячик?» «Нет, Саша, мячик». «Или не резиновый?» «Нет, резиновый». «Да откуда ты знаешь?» «А он у него упал и подскочил». Меня заинтересовал рассказ приятеля. «Пойдем к нему», — предложил я. «К Стасе? Пойдем, пойдем. Я даже один хотел сразу зайти, да...» «Что же?» — улыбнулся я. «Побоялся. Он такой, знаешь сам. Гордый, да?» «Ну да, нос задирает. Помнишь, как тогда с тросточкой?» «Я попросил, а он мне и говорит. Есть, да не про вашу честь. И не дал». Мы отправились к Дроздовскому. «Вам Паныча?» — окликнула нас горничная, когда мы с Володей проходили двором. «Да, Стасю. Он дома?» «А Паныч в саду». Мы прошли в сад. Стася сидел в беседке. На столе перед ним лежал большой мяч. Увидев меня, Дроздовский быстро спрятал мяч. «У тебя новый мяч?» — крикнул я ему. «Ну так что же?» — ответил Стася. «Покажи». «Не покажу». «Почему?» «А не хочу». Я был удивлен. «Не покажешь?» «Да, не покажу». На Стасю нашло, как говорили мы обычно. Заупрямится, и ничего с ним не поделаешь. Но мне пришла в голову мысль задеть его за живое. «Ну и не показывай», — сказал я. «Можно подумать, мы мечей не видали». «Так зачем просишь?» «А затем, чтобы доказать, что я прав. Вот Володя говорит, что у тебя мяч удивительный, с картинками. А я говорю, что ничего удивительного нет, что мяч самый простой. А если и есть рисунки, так это ты сам нарисовал». «И неправда», — воскликнул Стася. «Нет, значит, правда, коли не показываешь». «Не хочу». «Не хочешь, а боишься, потому что мяч самый обыкновенный». «Врешь». «Тогда показал бы, значит, я прав». «Врешь, на, смотри», — воскликнул Дроздовский и, быстро достав мяч из-за спины, подал его нам. Мяч был резиновый, большой, и на нем был нарисован вид какого-то города. Башни, дома. «Что, прав?» — гордо поднял голову Стася. «Ну так что же, ничего особенного. Я могу купить точно такой же». «Нет, не можешь». «Почему? 100 рублей стоит, что ли?» «Не 100, а дорого». «У мамы есть деньги, да и бабушка дает мне». «А все-таки не купить. Здесь таких нет». «А где же ты взял?» «Это мне тетя из Петербурга прислала». «И мне оттуда пришлют». «Кто?» «Дядя». «Не пришлет». «Пришлет. Во мне взыграло самолюбие. Мы заспорили и почти поссорились. Уходя от Стаси, я твердо решил добыть себе такой мяч. «У меня непременно будет такой же», — сказал я Володе, выходя из сада. «Как же!» — насмешливо произнес Стаси, услышав мои слова. Володя с недоверием посмотрел на меня. Глава вторая. Сладенькая бабушка. Ни одно сердце, изнывавшее от горя, узнало радость и нашло спокойствие благодаря заботам и доброте Настасьи Родионовны, нашей бабушки. Она любила, чтобы всем вокруг было весело, чтобы все радовались, а не грустили. Больших средств у нее не было, но она умела и маленькими деньгами делать много добра и многим оказывать помощь. Если у нее в кармане был рубль, и она видела, что кто-нибудь нуждается, она, не задумываясь, отдавала этот рубль. Она всегда говорила: «На что деньги? Разве в них счастье? Они тем и хороши, что с их помощью можно другому счастье дать. Только Иуда одни любят золото для золота». И без денег она умела людям помогать. Ведь не всем же и не всегда требуется непременно денежная помощь. Иной раз и ласка дорого стоит. Доброе слово, утешение, совет, поддержка приветом дороже денег. А на это далеко не все способны. Иной деньгами помочь умеет, а такой помощи душевной дать не может. Анастасия Родионовна была на это большая мастерица. Придет к ней человек с горем на душе, а уйдет ободренный. Поговорит она с ним, и тоску как рукой сняло. Особенно любила Анастасия Родионовна детей. Это была ее большая слабость. Ребенку последнее отдать готова, а слез детских видеть не могла. «Как увижу, что дитя плачет, так все сердце перевернется», — признавалась она. Этой слабостью пользовались, и пользовались более всего мы, ее внуки. Все мы безгранично любили сладенькую бабушку, и в то же время, зная ее слабость, пользовались ею, иногда прибегая к хитрости. Впрочем, надо объяснить, почему мы звали Анастасию Родионовну сладенькой бабушкой. Последние годы бабушка не вставала с кресла. Она страдала водянкою и спала полусидя, полулежа. Нелегкая это была жизнь, да привыкла к ней бабушка и безропотно переносила свой недуг. «Может, любя, может, и за грехи Господь наказывает», — говорила она. «Иов и не то терпел, а какой праведник был! Мы же грешные. Если строго-то судить, так того ли еще я заслуживаю?» Привыкла бабушка к своему большому креслу и ездила в нем по комнате. В теплый день ее вывозили на балкон, и оттуда она любовалась садом, который считался одним из лучших в городе. Но где бы ни стоял ее подвижный домик, как бабушка в шутку называла кресло, возле него всегда помещался маленький столик, а на нем коробки с различными конфетами. Старушка любила угощать всех посетителей, особенно нас, внучат. Придем мы, поцелуем у нее руку. «Здравствуй, здравствуй, мой голубчик!» Или «голубка», если здоровалась сестра, скажет она, и сейчас же прибавит: «А сладенького хочешь?» «Пожалуйте, бабушка». «Уж знаю, знаю, любите. Ну, какую хочешь, выбирай», — говорила она, открывая коробочку. Вот за это и прозвали мы ее сладенькой бабушкой. Но сладенькая бабушка баловала нас не только конфетами. Она дарила нам на именины и в праздники деньги, игрушки, разные книжки. Мы ее любили, не боялись, как покойного дедушку, человека сурового и замкнутого. А к бабушке мы шли прямо, смело, со своими детскими просьбами, радостями и печалями. Глава третья. Я обращаюсь с просьбой к сладенькой бабушке. Пообещав Стасе Дроздовскому, что у меня непременно будет такой же мячик, я солгал, что дядя пришлет его из Петербурга. Дядя мой жил в это время уже не в Петербурге, да и не обратил бы внимания на мою прихоть. Он был суров в дедушку и не любил баловать мальчишек, как он нас называл. «Их надо держать в строгости», — говорил он всегда. «Мальчика надо приучать к суровой жизни. Запросит чего — не делай, потому что привыкнет и потом захочет, чтобы все его желания исполнялись. А жизнь не мама и даже не тетя, а чаще всего мачеха и злая мачеха». Понятно, что он не стал бы хлопотать для меня, если бы даже жил в Петербурге. «Как же ты достанешь мячик?» — спросил меня Володя. «Маму попрошу». «А где она возьмет?» «Она? Где она возьмет его, когда таких мячиков в нашем городе нет?» — спросил я сам себя. «А бабушка?» — мелькнула вдруг у меня в уме. Я обрадовался. «В самом деле, она добрая, поможет. Отлично. Бабушку попрошу», — объявил я весело. Сладенько улыбнулся Володя, знавший, что мы так называли Анастасию Родионовну. «Да, ее. У нас была еще другая бабушка, но та всегда держалась строго, и мы ее боялись. Мы редко и не очень охотно ходили к ней». «Когда же ты пойдешь?» — нетерпеливо спросил Володя, который тоже хотел, чтобы у меня был такой мячик. Стася перестал бы гордиться. «Завтра же пойду». На другой день я отправился к сладенькой бабушке. Каждое воскресенье мы у нее обязательно обедали, но это было не воскресенье. «А, Сашурка!» — ласково встретила меня Анастасия Родионовна. Я поцеловал ее руку. «Здравствуй, здравствуй, голубок! Ну что, как живешь?» «Хорошо, бабушка». «Ну, слава богу!» Она улыбнулась и прибавила. «Конфет поди хочешь?» «Позвольте, бабушка». «Любишь сладости?» «Весь в меня. Ну, на, выбирай». Она открыла коробку. Занятый своей заветной мыслью, я не стал долго выбирать и, взяв первую попавшуюся конфету, закрыл коробку. «Что же ты одну только взял?» — удивилась Анастасия Родионовна. «Хватит, бабушка, не хочу». «Что, дома наелся?» «Нет, просто не хочется». «Ну, как хочешь. Садись, гостем будешь». «Не расскажешь ли чего?» «Что, так зашел или дело есть?» Я почему-то невольно сконфузился и замялся. «Ну что же, чего застыдился? Говори». «Я, бабушка, к вам». «Вижу, вижу. Ну, говори, в чем дело?» «Видите, бабушка, мячик. Вы знаете Стасю Дроздовского?» «Знаю, конечно. И батюшку его знаю». «У него мячик новый, бабушка». «Хорошо. А у тебя разве нет мячика?» «Есть, да не такой. У него большой и с картинкой».
«С какой картинкой?»
«Вид города какого-то».
«А какого города, не разглядел?»
Я отрицательно покачал головой и добавил. «Вот, бабушка, мне бы такой».
«Так зачем дело стало? Деньги карманные у тебя кончились, что ли? Дать тебе денег?»
«Нет, бабушка».
«Так что же такое?»
«Да такого мячика здесь купить нельзя, нет его».
«Как нет? А где Стася достал?»
«В Петербурге ему купили».
«Вот где. Ну, голубчик, далеко туда ехать.
Я стара, а то для тебя поехала бы».
Она шутила, а мне было совсем не до шуток.
«Да, голубчик, если здесь нет, так ничего не поделаешь».
У меня слезы навернулись на глаза.
«Бабушка, купите!» — воскликнул я, чуть не плача.
«Ах, глупый! Где же я куплю, если нет?»
«Выпишите, бабушка, выпишите, милая. Мне подарка к именинам не надо, только такой мячик».
«Да как же я тебе буду выписывать? Какой такой мячик с картинками? Кому писать? Я и магазина не знаю».
Я был совсем готов расплакаться.
«Ну вот и плакать!» — встревожилась бабушка.
«Я бы тебе охотно купила этот мяч, да как?»
Она задумалась.
«Постой-ка», — сказала она спустя минуту. «Может быть, Ивана Павловича попросить?»
«Да достанет ли он? Найдет ли?»
«Найдет, бабушка, их там много, напишите».
«Ну, не плачь, напишу. Если можно, так достанем».
«Только зачем тебе?
У Стаси есть, так и тебе надо».
«Не зависть ли это, Саша?»
«Не грех ли?» — вздохнула бабушка.
«Очень, очень надо, бабушка.
Он говорит, что мне ни за что не достать, — наконец заплакал я. Сашурка, Сашурка, ну, полно, не горюй, может, и достанем. Бабушка была слишком мягкой и доброй, чтобы вовремя остановить меня. Она не выносила слез и потакала всем нашим слабостям. «А скоро, бабушка?» — спросил я. «Не знаю, милый. Иван Павлович человек простой, добродушный, но указывать ему и торопить нехорошо. Попрошу поскорее, а там как успеет». Я успокоился, и конфеты снова привлекли мое внимание. Бабушка это заметила. «Что, теперь конфет захотел, как успокоился насчет мячика?» «Ну, бери, бери». «Ах, дурашка, дурашка!» — прибавила она ласково и потрепала меня по щеке. «А чай пить у меня будешь?» — спросила она. «Пожалуй». «Пей, я тебя вареньем земляничным угощу». Варенье бабушка варила отлично. Раньше она сама с удовольствием этим занималась, а в последнее время под ее наблюдением варила прислуга. По поводу варенья я помню следующий случай, где я оказался хитрее других внучат. Как-то раз бабушка варила клубничное варенье. Когда варенье было готово, она позвала нас пробовать. По случаю праздника мы все были у нее в гостях. Дала она ложку Валечке, та съела. «Ну что?» — спросила бабушка. «Хорошо», — ответила кузина. То же самое говорили остальные. Дошла очередь до меня. Я съел ложку варенья. «Хорошо?» — спросила Анастасия Родионовна. «Мне очень понравилось варенье, и, желая получить еще, я ответил. А я не понял, бабушка». «Ах ты, хитрюшка этакий!» — засмеялась она. «Захотел еще, да и говорит, что не понял. Но все-таки дала мне еще ложку». Напившись чая с земляничным вареньем, да еще получив на дорогу конфет, я отправился домой. «Если только есть в магазинах такие мячики, то Иван Павлович, наверное, пришлет», — утешала меня бабушка на прощание. Я был счастлив. Прозвучали главы из повести Александра Круглова «Горький урок». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче через неделю. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.